Неделя в истории. 2 июля Православная Церковь празднует День памяти святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, представившегося в 1966 году. После гражданской войны он оказался в Сербии, где окончил богословский факультет Белградского университета и был пострижен в монашество с именем Иоанн в честь своего прославленного церковью предка святителя Иоанна Тобольского. В 1934-м митрополит Антоний Храповицкий возвел его в сан епископа и направил в Шанхай к архиепископу Димитрию Хайларскому. В рекомендательном письме он, в частности, писал: «Как мою душу, как мое сердце посылаю к вам владыку епископа Иоанна. Этот маленький и слабый физический человек, по виду почти как дитя, есть чудо аскетической стойкости и строгости». В Шанхае епископ Иоанн создал приют для бездомных детей во имя святого Тихона Задонского, в котором воспитывалось более 3000 детей. При его участии в Шанхае были выстроены кафедральный собор во имя иконы Пресвятой Богородицы, Спорочницы грешных, и величественная Свято-Николаевская церковь. После прихода к власти коммунистов владыка Иоанн возглавил исход пятитысячной общины русских беженцев на филиппинский остров Тубабао, где они жили в тяжелых условиях. В 1951 году владыка был назначен правящим архиереем западноевропейского экзархата Русской Православной Церкви за рубежом. С 1962 года владыка Иоанн служил архиепископом Сан-Франциским, где оставил по себе память и чудесами, и молитвенными подвигами, и строительством кафедрального собора Божьей Матери всех скорбящих радости, в крипте которого он был похоронен. Похороны владыки в июле 1966 года стали торжеством православия. Усыпальница, где его тело пребывает нетленным, стала местом постоянных молитв почитателей. У мощей обильно подаются исцеления болящим, записано немало чудес. Русская литература второй половины XX века дала миру такое явление, как лагерная проза. Сам термин вошел в употребление после публикации воспоминаний и художественных произведений о ГУЛАГе. Среди наиболее значительных книги Солженицына, Домбровского, Волкова, Жигулина, Разгона, Гинзбург, Федорова. Даже на их трагическом фоне судьба и творчество Варлама Шаламова уникальны. Он родился 1 июля по новому стилю 1907 года в Вологде в семье священника. Воспоминания родителей, впечатления детства и юности воплотились впоследствии в автобиографической прозе «Четвертая Вологда». В 14 году Шаламов поступил в гимназию Александра Благословенного. В 23-м окончил Вологодскую школу второй ступени, которая, как он писал, «не привила мне любовь ни к стихам, ни к художественной литературе, не воспитала вкуса, и я делал открытия сам, продвигая зигзагами от Хлебникова к Лермонтову, от Боротынского к Пушкину, от Игоря Северянина к Пастернаку и Блоку». В 24-м году Шаламов уехал из Вологды и устроился работать дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцево Московской области. В 26-м поступил в МГУ на факультет советского права. В это время Варлам Тихонович писал стихи, которые были положительно оценены Асеевым, участвовал в работе литературных кружков, посещал литературный семинар Осипа Брика, различные поэтические вечера и диспуты, стремился активно участвовать в общественной жизни. Установил связь с троцкистской организацией МГУ, участвовал в демонстрации оппозиции к десятилетию октября под лозунгами «Долой Сталина! Выполним завещание Ленина». 19 февраля 1929 года был арестован за распространение завещания Ленина. Он был осужден на 3 года, которые провел на Северном Урале в Вишерском лагере. Некоторое время он просидел в Соликамской пересыльной тюрьме, бывшем мужском монастыре. Сейчас Соликамский мужской монастырь восстановлен, а на одной из его стен несколько лет назад была установлена мемориальная доска писателя Варлама Шаламова. В 1931 году Шаламов был освобожден и восстановлен в правах. В течение года работал на строительстве химкомбината в городе Березники, потом вернулся в Москву. И до 1937-го работал журналистом журнала «Соударничество», «За владение техникой», «За промышленные кадры». В 1936-м состоялась его первая публикация – рассказ «Три смерти доктора Аустина». Он был напечатан в журнале «Октябрь». А в январе 1937-го Шаламов был арестован за контрреволюционную троцкистскую деятельность и осужден на 5 лет заключения в лагерях с использованием на тяжелых физических работах. Условия, в которых находились на Колыме заключенные, были рассчитаны на скорое физическое уничтожение. Шаламов работал в забоях золотого прииска в Магадане. Затем, будучи осужден на новый срок по вымышленному обвинению, переболел тифом, попал на земляные работы, в 1940-1942 работал в угольном забое, в 1942-1943 на штрафном прииске в Джилгале. В 1943-м получил новый 10-летний срок за антисоветскую агитацию. за то, что назвал Ивана Бунина русским классиком. Попал в карцер, после которого чудом выжил, работал в шахте и лесорубом, пытался бежать, после чего оказался на штрафной зоне. Жизнь Шаламова спас врач Пантюхов, которому удалось направить его на фельдшерские курсы при Центральной больнице для заключенных. По окончании курсов Шаламов работал в хирургическом отделении этой больницы и фельдшером в поселке Лесорубов. В 49-м Варлам Шаламов начал записывать стихи, составившие сборник «Колымские тетради». В 52-м году Шаламов послал свои стихи Борису Пастернаку, который дал им высокую оценку. В стихах Шаламов считал себя полпредом заключенных, гимном которых стало стихотворение «Тост за речку Аян-Урях». Сейчас прозвучит песня на эти стихи в исполнении барда Александра Дулова.
Я поднял стакан за глухую дорогу, за падающих в пути, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за их синеватые жесткие губы, за одинаковость лиц, за рваные инеем крытые шубы, за руки без рукавиц, за рваные инеем крытые шубы, за руки без рукавиц, за мерку воды, консервную банку, цингу, что навязла в зубах, за зубы будящих и всех с позаранку раскормленных серых собак, за зубы будящих и всех с позаранку раскормленных серых собак, за солнце, что с неба глядит из-под лобья на то, что творится вокруг, за белые снежные эти надгробья, работу заботливых вьюг, за белые снежные эти надгробья, работу заботливых вьюг, за пайку сырого липучего хлеба, проглоченного в торопях, за бледное слишком высокое небо, за речку Аян-Урях, за бледное слишком высокое небо, за речку Аян-Урях. Я поднял стакан за глухую дорогу, за падающих в пути, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти.
51-м Шаламов был освобожден из лагеря как отбывший срок, но еще в течение 2 лет ему было запрещено покидать Колыму. Он работал фельдшером лагпункта и уехал только в 53-м. Его семья распалась, взрослая дочь не знала отца. Здоровье было подорвано лагерями, он был лишен права жить в Москве. Шаламову удалось устроиться на работу агентом по снабжению на торфоразработках в поселке Туркмен Калининской области. В 1954-м он начал работу над рассказами, составившими сборник «Колымские рассказы». Этот главный труд жизни Шаламова включает в себя 6 сборников рассказов и очерков. Все рассказы имеют документальную основу. Однако эти произведения не сводятся к лагерным мемуарам. Шаламов считал недопустимым отступать от фактов в описании жизненной среды, в которой происходит действие. Но внутренний мир героев создавался им не документальными, а художественными средствами. Стиль писателя подчеркнуто антипатетичен. Страшный жизненный материал требовал, чтобы прозаик воплощал его ровно, без декламации. Он отрицал необходимость страдания. Он считал, что в пучине страдания в колымских лагерях происходит не очищение, а растление человеческих душ. В письме к Солженицыну он писал: «Лагерь – отрицательная школа с первого до последнего дня, для кого угодно». В 1956 году Шаламов был реабилитирован за отсутствием состава преступления и переехал в Москву. В 1957 стал внештатным корреспондентом журнала «Москва», тогда же были опубликованы его стихи. В 1979 в тяжелом состоянии был помещен в пансионат для инвалидов и престарелых, потерял зрение и слух и с трудом двигался. В то же время книги стихов Шаламова выходили в СССР в 1972 и 1977 году, а вот «Колымские рассказы», конечно, на родине не издавались. Они вышли в свет в Лондоне в 1978 году, в Париже и Нью-Йорке в начале 80-х годов. После их публикации к Шаламову пришла мировая известность. Французское отделение пен-клуба наградило его премией «Свободы». умер Шаламов в Москве 17 января 1982 года. Интересно, что отец писателя, Тихон Николаевич, был одной из самых ярких личностей Вологды начала 20 века. Его карьера начиналась с миссионерской деятельности на Людских островах в Северной Америке, причем современники считали его лучшим батюшкой на Аляске. В 1904 году Тихон Шаламов вернулся в Вологду и получил должность священника в Вологодском кафедральном соборе. Вот что пишет об этом Варлам Шаламов в автобиографической книге «Четвертая Вологда». «Для церковных властей это было хорошим решением. Молодой священник из заграничной службы, владеющий английским в совершенстве, французским и немецким со словарем, лектор, миссионер и насквозь общественный организатор. Отец Тихон был смотрителем и учителем в детских приютах, председателем общества трезвости. Когда по Вологде прокатилась волна еврейских погромов, отец Тихон выступил в соборе в защиту евреев». В 18 году для семьи Шаламовых наступает черная полоса. Варламу в то время было 11 лет. После революции найти место для священника стало практически невозможным. Шаламовы терпели голод и унижение. В довершении всех бед в 20 году Тихон Николаевич ослеп и уже не мог вести церковные службы, но зато активно посещал публичные диспуты партийцев-атеистов и священников. На все диспуты Варлам Шаламов водил отца, как поводырь. В 20-е годы советские власти разрешили такие словесные сражения в целях просвещения. Тогда было еще возможным существование пастырской богословской школы, где, как доказывает недавно найденное вологодскими краеведами фото выпускников, и преподавал священник Тихон Шаламов. Он не был репрессирован, в отличие от сына, 20 лет проведшего в лагерях. Скорее всего, он миновал этой участи из-за слепоты. Умер отец Тихон в 1933 году от воспаления легких в абсолютной нищете.